эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Ежегодно в России фиксируется около 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В 2013 году, например, их было 204 068. И хотя, по данным госавтоинспекции, большинство аварий происходит по вине водителей, которые превышают скорость, выезжают на встречную полосу, словом, нарушают правила дорожного движения, часто виновниками страшных аварий оказываются те, кто на первый взгляд ни при чем. Дорожные службы, не следящие за покрытием, или сотрудники водоканала, например, забывшие закрыть канализационный люк на дороге. Как призвать их к ответу? Как добиться справедливой компенсации и возместить причиненный ущерб? Ответы на эти вопросы я надеюсь получить от экспертов в студии «Радио Свобода», юристов коллегии правовой защиты автовладельцев Спартака Королева и Марата Бекпова. Но прежде предлагаю посмотреть небольшой сюжет из Калининграда, подготовленный Татьяной Девиченской, о семье, которая отсудила 1 695 тысяч рублей у дорожно-эксплуатационного предприятия номер 2, по вине которого, как установил суд, на их автомобиль рухнуло дерево.
4 года назад на этом месте случилась страшная авария с участием одного транспортного средства и старого придорожного дерева. Оно было посажено еще до Второй мировой войны. Тогда эта земля была еще частью Германии и называлась Восточной Пруссией. Сейчас эти придорожные деревья стареют и стали головной болью дорожников и опасностью для автомобилистов.
Дерево, которое стояло здесь, упало на автобус, которым я с семьей ехал. Ну, спасибо вот люди, которые ехали следом. Остановились и начали нам помогать. Просто разрывали автобус этот, потому что двери заклинившие были. Дерево это лежало на нас. Бензопилы появились, трактора откуда-то появились. Все это растаскивалось, спилилось. Пострадала сильно моя дочь и жена. Жена ходит, а дочь получила сильную травму и первую группу инвалидности. И вот 4 года лежит.
Дорожно-эксплуатационное предприятие номер 2, которое обязано следить за дорогами региона, своей вины не признает.
Мы считаем, что сотрудниками нашего предприятия были добросовестно выполнены все их как должностные обязанности, так и иные обязательства. Выполнялись все обязательства по обслуживанию автомобильных дорог. Вырубка деревьев ведется на основании порубочных билетов, которые выдаются на основании лесопатологического обследования, которое нами также было сделано. Лесопатологи обследуют деревья по внешним показателям. Усыхание и все остальное. Данная липа имела внутреннюю стволовую гниль, которую определить наглядно невозможно. Сотрудниками нашего предприятия данный случай был воспринят очень эмоционально, все вошли в положение и все искренне сочувствуют и переживают за эту семью. Ну, в настоящее время сумма практически выплачена. Не выплачена только самая крупная сумма, которая 800 тысяч, в связи с финансовыми проблемами на предприятии.
Хотя юристы предприятия и пытались опротестовать решение районного суда в вышестоящей инстанции, судебная коллегия по гражданским делам признала его законным и обоснованным.
Ответчик в рамках госконтракта обязан был выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования Багратионовского района. В перечень видов работ входит в том числе регулярное обследование и вырубка аварийных деревьев. Судом установлено, что работник ответчика обязан ежедневно осматривать и оценивать состояние деревьев на обочине и незамедлительно принимать меры к устранению угрозы. Однако эти работы не были выполнены надлежащим образом. Следствием явилось падение дерева на автомобиль. Федеральным законом о безопасности дорожного движения предусмотрено, что пострадавшие в ДТП имеют право на возмещение ущерба. Согласно нормам Гражданского кодекса, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Суд взыскал в пользу членов семьи утраченный заработок, расходы на реабилитацию, стоимость восстановительного ремонта автомобиля, расходы за проведение товароведческой экспертизы. Всего более 1,5 миллиона рублей. Одной из истиц, которая пострадала сильнее всех, установлены бессрочные ежемесячные платежи. Подобные случаи нередки, суд неоднократно взыскивал с дорожных предприятий, ненадлежащим образом исполнявших свои обязанности, компенсацию в пользу пострадавших людей.
1 695 000 рублей пострадавшая сторона намерена потратить на реабилитацию. Светлана прикована к постели, но семья не оставляет надежд, что когда-нибудь молодая женщина сможет ходить. И на это уже потрачены огромные средства.
Вот если я сейчас пойду где-то срублю дерево, меня придут и арестуют. Скажут, это ты спилил наше дерево, и выпишут мне штраф. А здесь... Кто должен отвечать, он не хочет за это отвечать.
Работа дорожникам прибавляется год от года. Эти старые деревья местные жители прозвали последними солдатами вермахта. И они продолжают делать свое черное дело.
В эфире «Радио Свобода» ведет трансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юристы коллегии правовой защиты автовладельцев Спартак Королев и Марат Бикбов. Мы сегодня будем говорить о специфических случаях дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых становятся третьи лица. Вот как в случае в Калининграде, когда эта авария происходит не по вине кого-то из водителей, не по вине пешехода или иного участника дорожного движения, а по вине, ну вот как здесь дорожной службы, которая не уследила за подгнившим, прогнившим деревом. И с нее семья взыскала эти суммы. Скажите, пожалуйста, вот насколько сложно доказывать виновность третьих лиц в подобных ситуациях? Ну, есть какие-то более-менее очевидные вещи, когда оставили открытый колодец на дороге, и тогда понятно, с кого вроде нужно требовать, хотя и здесь я вас попрошу чуть подробнее рассказать попозже. Но вот в случае, если вдруг дерево падает, и не было ни урагана, ни каких-то других стихийных природных событий, и вот дерево падает на едущий по дороге автомобиль, насколько сложно добиться каких-то компенсаций?
Надо сразу подчеркнуть, что данная ситуация, в общем-то, она регулируется не статьей 1079, там речь идет о возмещении вида владельцем источника повышенной опасности, потому что все-таки то, что произошло, это не результат страны транспортных средств. Здесь применяется статья 1064, это общее основание ответственности за причиненный вред. В данном случае речь идет о... Ну, опять мы пока не можем давать какой-то такой полной оценки этой ситуации, не видим материалов дела, я думаю, это понятно. Но, тем не менее, в данном случае вред причинен в результате, ну, так можно предположить, виновного бездействия работников соответствующих служб. Другой вопрос, что все-таки, хотя, безусловно, это ДТП, потому что все-таки это событие, которое возникло в процессе движения, с учетом транспортного средства, для которого наступили определенные последствия. В данном случае речь идет и о причинении увечий потерпевшим, и о причинении вида имущества, в данном случае речь идет об автомобиле. Но, с другой стороны, все-таки речь идет о том, что здесь упало дерево на дорогу. Здесь все-таки, наверное, скажем так, вот если бы не было какого-то договора, скажем, между там, местными органами власти, да, и соответствующей какой-то организации, которая берет на себя определенные обязательства, да, по, скажем так, ну, по контролю, по надлежащему содержанию, как бы, вот этого,
ну,
дерева.
Вот то, о чем говорила представитель,
да,
суда.
Да, безусловно. Поэтому, ну, вообще так, если вот брать в целом ситуацию, я все-таки полагаю, что в данном случае все-таки может идти речь о в ответственности соответствующих служб, может, даже не столько дорожных, а служб коммунальных, да, есть наверняка организации, на которых эти обязанности возможны.
Ну, то есть, если бы рассматривалась аналогичная ситуация, в которой не существовало вот подобного договора на обслуживание дороги, в том числе и придорожных деревьев, тогда в первую очередь следовало бы обращаться с претензиями, с вашей точки зрения, к коммунальным.
Безусловно.
А как вообще выяснять? Ну, вот случилась эта страшная авария, да, не дай бог с кем. И люди пострадали, пострадали автомобили, пострадало здоровье, кто-то оказался прикован к постели. Как выяснять, кого считать ответчиком, кто вообще в этом помощник? Зафиксирует ли это прибывшая на место служба госавтоинспекции, да, сотрудники? Укажут ли они на то, по какой вине, почему, по чьей вине произошло то или иное событие? Как себя вести в этой ситуации, как заручаться доказательством? Ведь известно, что, ну, хотя и есть поговорка такая, что без бумажки ты букашка, в суде это вообще как никогда актуально, хотя бы уже потому, что на каждое слово следует подтверждать. Вот, Марат Алмазович, каким образом подтверждать, каким образом собирать эти доказательства, выяснять, кто виноват, что делать для того, чтобы возместить и материальные ущербы, моральный вред, вред здоровью.
Здесь, конечно, много зависит от того, кто будет проверку проводить, как они отнесутся к выполнению своих обязанностей. Что если это ДТП, значит, на место должны прибыть сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, и они проводят в любом случае первичную проверку. И, по крайней мере, они всегда знают, какая организация содержит данный участок дороги. И они знают, кто отвечает за обслуживание этого участка дороги. Естественно, если на месте имеются какие-то признаки того, что ДТП произошло именно в результате ненадлежащего содержания дороги или каких-то придорожных объектов, то они должны проводить проверку и части выяснения этих обстоятельств.
ГАИ должно проводить.
ГИБДД, конечно.
ГИБДД.
Да. Выполнили ли соответствующие должностные лица свои обязанности?
А это как-то отражается в протоколе, в документах?
Вот увидев признаки того, что должностные лица организации, которые занимаются содержанием обслуживания дороги, что-то не выполнили, да, и увидев, например, что есть доказательства, подтверждающие все это, например, большая яма там, глубиной соответствующей, которая больше, чем ГОСТ допускает, например, да, или вот, может быть, в данном случае дерево находится в полосе отчуждения, то есть рядом с дорогой непосредственно, да, вот это, может быть, упавшее дерево, да, они должны, в принципе, привлечь к ответственности либо саму организацию, либо должностных лиц конкретных.
То есть сами сотрудники правоохранительных органов.
Конечно, они обязаны это сделать. Другой вопрос, что они не всегда это делают, к сожалению. Но вообще это в их полномочиях, они могут это сделать. В кодексе есть соответствующие статьи, по которым они могут привлечь к ответственности. Если они все это выполнят, и они это сделают, то вопрос доказывания, он значительно облегчится. Потому что...
Потому что есть готовые документы,
потому что,
есть,
да,
решение суда о привлечении
ДТП, очевидно, будет указано, да, о том, что было какое-то препятствие, да. Значит, соответственно, будет рапорт, в котором инспектор напишет, что он обнаружил. Будут определенные замеры, например, сделаны. Будет вынесен протокол или постановление в отношении соответствующих должностных лиц дорожной службы, да. Доказательная база будет в целом собрана. А вот если они этого не сделают, тогда уже все несколько сложнее.
Тогда придется самостоятельно выяснять, кто отвечает,
ну, самостоятельно,
за это.
Конечно, это довольно сложно. Надо частного детектива нанимать. К сожалению, кстати, все организации, у нас нет какого-то там сайта или какого-то информационного источника, где были бы конкретно перечислены организации, которые содержат конкретные участки дорог. Но, естественно, местные органы власти это знают. И, естественно, органы ГИБДД тоже это знают, потому что они обязаны в том числе и проверять, как эти организации выполняют свои функции.
Ну да, и следить за безопасностью движения в глобальном.
Конечно, они первичные источники ГИБДД. Они обнаружат что-то не так, они немедленно сообщают, поэтому у них-то сведения, безусловно, есть. Но стандартный вариант такой, это когда, приехав на место ДТП, там, где имеются признаки того, что это все-таки яма, открытый люк или еще что-то, инспектор ГИБДД, тем не менее, он чаще всего на схеме обозначает, что есть что-то такое, вот, но выносит определение об отказе возбуждения дела административного правонарушения, указав в нем, что водитель нарушил пункт 10.1 ПДД.
Что это такое?
Это пункт, в котором говорится, ну, во-первых, что водитель должен соблюдать скоростной режим, который предусмотрен на данном участке дороги.
А, вот как раз то самое, из-за чего большинство аварий в России происходит, согласно данным.
Да, это такой универсальный пункт, но там по первой части есть ответственность, да, если, например, водитель едет со скоростью 80, если он на пункте, где можно ехать 60, да. Угу. Но он пункт более широкий такой, в том числе он предусматривает то, что водитель должен скоростной режим соблюдать с учетом всех внешних факторов и своих субъективных факторов, то есть насколько он умеет управлять автомобилем, он должен такую скорость выбрать, чтобы был обеспечен постоянный контроль над транспортным средством. Uh-huh. И еще одна часть этого пункта говорит о том, что увидев опасность, да, при наличии опасности, которую водитель обнаружил либо в состоянии обнаружить, он должен снизить скорость вплоть до полной остановки. И вот как раз на эту последнюю часть ее инспектора ГИБДД имеют в виду, что вот была опасность, там была яма, значит, водитель не затормозил, сам дурак, вроде. Надо было тормозить, чего ж ты не тормозил-то?
Угу.
И, вот... и получается, что первичными доказательствами подтверждается вина водителя, а не вина дорожной службы. И, к сожалению, часто водители не обращают на это внимания, потому что в идеале, конечно, это определение надо отменять. И эту ссылку на 10.1 в данном случае надо признавать необоснованной, незаконной и так далее.
А вот что делать, Спартак Борисович, в этой ситуации, да? Ну, давайте разбирать историю с ямой, например, потому что падение дерева – это более экзотический, более редкий
более
случай.
Сложно, да.
Да, а вот с дорогами российскими не все так хорошо, ям достаточно, в которые влетают. Вот на месте сотрудник ГИБДД указал в протоколе все то, о чем сказал Марат Алмазович, да, что превысил скорость водитель, вовремя не затормозил. Можно как-то здесь же на месте уже попытаться оспорить то, что зафиксировано в протоколе?
Ну, на месте оспорить, конечно, невозможно. Надо подавать жалобу на это определение.
Но написать, может быть, свои
можно,
какие-то
да.
дополнения.
Ну, объяснение,
да, согласие. Но оспорить... С точки зрения того,
сказать, с точки зрения
чтобы это определение признали да. незаконным, там подавать жалобу. Но здесь очень важно отметить, дело в том, что существуют предельные размеры вот отдельных там выбоин, просадок и так далее. Значит, ну, так, чтобы люди понимали, да, сказать,
то, что называется ГОСТ.
Что им необходимо в этой ситуации предпринять. Во-первых, нужно, скажем так, настоять на том, что работники ГИБДД произвели соответствующие замеры вот этих выбоин, да, и просадок, значит, и они не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров. Угу. Если инспектор это не зафиксирует в соответствующих документах, ну, может быть, даже в той же схеме или в рапорте, то, конечно, ну, в общем, практически потом доказать будет вину дорожного службы нереально, невозможно.
В конце концов, вот они, здесь. Испугавшись, могут, если залетит какой-нибудь дорогой Lexus в эту яму, они быстренько эту золотают
яму. Я вам просто приведу пример вот из своей практики. В общем, мы добились, конечно, в итоге при решении суда возмещения ущерба. Вот мой доверитель, мой клиент попал как раз в такую выбранную просадку в яму, так проще говоря. Инспектор...
Он жив-здоров остался?
Да, да. Значит, инспектор, в общем-то, как бы в схеме это отразил, но, правда, при этом там какие-то цифры есть, но что имелось в виду там? Глубина, ширина, длина, как-то вот это он не зафиксировал. Значит, и до того, как обратиться в суд, я счел необходимым ГАИ посетить, что я там увидел? Я там увидел только схему, определение об отказе в возбуждении дела, правда, не было вопроса к водителю, и, собственно говоря, все.
А яме ни слова.
Нет. Ну, там на схеме какие-то есть замеры, да, но к чему они относятся, тоже понять было достаточно сложно. И я обратился с соответствующим заявлением на имя руководителя вот этого батальона. Они провели проверку. Они взяли объяснение соответствующих должностных лиц. Они установили эту организацию, которая должна была за всем этим следить. И вот это нам, конечно, очень помогло в суде. Как раз вопрос о том... Вот если так вот полностью соглашусь с своим коллегой Маратом Алмазовичем о том, что надо, конечно, провести необходимую, сказать, такую работу досудебную. В принципе, это не так сложно сделать, если, конечно, это знать, как это сделать, безусловно.
Вот. Самое важное – знать, как делать, где
безусловно.
Брать информацию, на какие кнопки нажимать.
Потому что тогда это нужно было все выяснять в суде. Собственно, мы суду предоставили всю необходимую, так сказать, базу доказательную. И, в общем-то, его бы дело было, скажем, дать оценку этим доказательствам, принять решение. И надо сказать, что такой решающий момент от организации, точнее, представитель не пришел. Это тоже, в общем-то, это о том, что, видимо, как-то они внутренне согласились, смирились с тем, что, видимо, ущерб придется возмещать. Предлагали добровольно они... Просто примерили наше, так сказать, заявление. Так вот, все-таки было принято постановление, я имею в виду вот по линии ГИБДД. Правда, получилось так, что там срок давности существует, он составляет 2 месяца вот по этому составу, да. Срок этот истек давности, но теоретический инспектор в постановлении о прекращении дела, он указал на то, что не выполнили должностные лица, да, что не должны были делать, что они не сделали. Угу. И, собственно, моя задача, немножко здесь упрощалась.
И это, да, и это очень
я, помогло. Я, естественно, сказал заявление на это сослался,
ну,
там, сказать, привел соответствующее обоснование нашей позиции, и, в общем, практически у нас особых проблем не было.
А как поступать в ситуациях, ну, раз уж мы стали говорить об этих дорожных ямах, когда первый автомобиль попал в эту яму и стал причиной повреждения следующих за ним автомобилей, когда не один человек страдает, так, оказавшийся в ненужное время, в ненужном месте буквально, страдает несколько человек, не дай бог еще, если наступает вред здоровью. Здесь как разбираться на месте с этим? Тоже будет писать представитель госавтоинспекции, что не нарушал скоростной режим, вовремя не затормозил, но ведь тогда получится, что но этот человек виноват в том, что
сложнее, это сложнее, и если сложно ТП с несколькими участниками, очень может быть даже, что потребуется, что называется, специальное знание, то есть экспертное заключение, что ведь автомобиль, который ехал сзади, он мог врезаться не из-за того, что впереди едущий попал в яму, а просто из-за того, что он сам не соблюдал дистанцию, которую должен был соблюдать. И подчас, конечно, инспектор вот просто так на глазок вот трудно установить, в общем, кто в чем действительно виноват. Другое дело, если автомобиль, попавший, если яма настолько глубокая, что автомобиль снижает скорость от попадания в нее гораздо интенсивнее, чем он это делал при нормальном торможении, да, тогда, естественно, там, какую дистанцию сзади не держи, то, в общем, ничего, скорее всего, не могло помочь. Но это, каждый случай, он будет конкретным. Здесь что-то общее такое сказать, на самом деле, крайне тяжело. Но поэтому вот... в любом случае надо добиться главного. Надо добиться, чтобы это вот самое препятствие, этот недостаток дороги, он попал в схему, да, чтобы он попал в объяснение участников ДТП. Если замеры инспектор на месте не произвел, значит, соответственно, со схемой надо в этой части не согласиться, указав, что замеров нет. Может быть, это сподвигнет инспектора сразу и перерисовать, например, эту схему и все замерить. Если уже ничего не получается добиться от инспектора, необходимо тогда замерить самому эту яму, да, по возможности под видеозапись. Если человек хоть немного владеет, значит, искусством криминалистического фотографирования, значит, правильно сфотографировать какой-нибудь мерной линейкой. Ну, в общем, начать собирать доказательства самому, потому что если время будет упущено, то потом уже будет крайне тяжело что-то доказывать. И, конечно, в идеале, чтобы все водители, которые вот в этом массовом ДТП поучаствовали, чтобы они обязательно это указали.
И чтобы они массово поучаствовали в сборе доказательств, да, соответственно.
Да, вот на самом деле вариант, который сказал Спартак Борисович, он довольно популярный, да? Когда ГИБДД, в принципе, оно привлекает или пытается привлечь организацию к ответственности, но для этого надо сделать какое-то действие, надо хотя бы заявление написать. То есть они сами первично этого не делают, хотя должны, увидев признаки. Но как только им напишешь заявление, значит,
они
начинают что-то делать, да. Поэтому по возможности, может быть, сразу на месте написать заявление с просьбой возбудить дело административное, привлечь к ответственности должностных лиц. Ну, а уже дальше, если... ГИБДД не хочет проводить полную проверку, например, и не хочет назначать экспертизу, да, наверное, есть смысл заявить ходатайство соответствующее, объяснив в нем, мотивировав, почему эта экспертиза необходима, и изложить в нем просьбу трассологическую или комплексную трассологическую техническую экспертизу назначить, чтобы все-таки выяснить вот в этой куче автомобилей, кто же что не выполнил. Угу. Действительно, яма была первичной причиной. Или сзади едущие водители, они сами тоже не очень, в общем, правила дорожного движения знают.
Соблюдали скоростной режим, держали дистанцию.
Потому что дистанция должна обеспечить торможение в любом случае. Да? Ну, даже если впереди едущий автомобиль нажимает на тормоз там до упора, в пол, да, что называется, все равно водитель, который едет сзади, он должен такую дистанцию соблюдать, чтобы успеть при этом остановиться. К сожалению, многие наши водители этого не знают и как-то об этом не думают.
Скорее не думают.
И даже примерных представлений не имеют о том, что, ну, дистанция до предыдущей машины должна быть никак не меньше, чем расстояние, которое на этой скорости автомобиль проходит за секунду. Ну, это просто примитивные такие экспертные вычисления, да. Вот. Если эта дистанция будет меньше, то никакие его способности, никакая тормозная система его автомобиля, скорее всего, не позволит ему остановиться, если предыдущая машина начнет тормозить, что называется, в пол.
Да, и тогда яма не яма,
дерево не дерево. Все равно, конечно, виноваты сзади едущие. Да.
Вот Спартак Борисович здесь сказал о ГОСТах, которые применяются к российским дорожным покрытиям. Я сейчас еще раз воспроизведу эти цифры. Значит, яма не должна превышать 5 сантиметров в глубину, 16 сантиметров,
60 сантиметров
по ширине и
по длине 15.
15 сантиметров по длине. Вот когда проводятся ямочные ремонты, вот, дорог, да, укладывают асфальт, то очень часто срезают куски, которые значительно больше вот этих вот допущенных ГОСТом ям. И очень часто бывает, что они асфальт срезали, потом на какое-то время забыли, эти ямы вот остались с этими квадратами вырезанными, и пока их засыпят, автомобили ездят. Может быть, не доходят, и, к счастью, до аварий. Хорошо, когда не доходят. Но амортизируется транспортное средство, амортизируется автомобиль. Человек платит налог. Может он потребовать с дорожной службы каких возмещений.
Амортизация.
Да, хотя бы амортизация. Но... И вообще, каким образом повлиять на них в этом случае?
Требовать можно, получить нельзя.
Можно ли попросить тоже ГИБДД как-то воздействовать на дорожные службы, ну, потому что они создают явную угрозу безопасности дорожного движения, оставляя вот эти вот ямы на длительное время.
Тут надо что иметь в виду? Ведь на орган ГИБДД действительно возложены определенные, так сказать, обязанности, да, у них есть тысяча полномочия, они, безусловно, это сами устранить не могут, это понятно, это очевидно, но их задача довести соответствующую информацию до соответствующих служб дорожных. Вот если они, зная об этом, такие, в общем-то, сказать, действия не произвели, ну, в каком-то даже смысле можно говорить и об их, ну, может быть, не прямой, но хотя бы косвенной ответственности. Опять-таки, если будет установлено, что они об этом, что они это знали, они это обнаружили, но какие-то, так сказать, меры там в силу разных причин, так сказать, не предприняли. Да? Кстати, когда мы говорим о каких-то недостатках дорог, даже, ну, вот есть такая форма акта, да, выявленных недостатков по содержанию дорожного полотна, и как бы внизу этого акта там есть соответствующая графа о том, что информация, да, о том, что были выявлены определенные, сказать, изъяны по содержанию дорожного полотна, она, скажем, доведена до соответствующих служб, указан телефон, фамилия должностного лица, потом очень сложно будет дорожная организация, так сказать, сослаться на то, что мы об этом не знали, никак она говорят, а нам об этом поздно сообщили. Но все равно, тем не менее, даже если там сообщили, может быть, не сразу, все-таки если будет установлено, что именно эта организация там проводила какие-то работы, ведь дело в том, что есть ведь определенные правила, да, содержания дорог, есть правила проведения ремонта, да, по дорожному полотну, да, вот если эти правила, так сказать, нарушены, соответственно, наступает ответственность по статье 1234. Но здесь надо прямо сказать, что, конечно, ГИБДД, ну, как-то вяло занимается этими делами, потому что надо устанавливать, какая организация к этому была причастна. Ну, то есть надо определенные действия.
Надо работать, в общем. Безусловно. Надо шевелиться. Да, нужно что-то делать, когда не
безусловно.
Все так очевидно.
Безусловно.
Но человеку самостоятельно решить такой вопрос не под силу.
А вы знаете, вот не совсем, наверное, с вами соглашусь, потому что, например, мой доверитель, мой клиент, вот как раз возвращаюсь к случаю, когда вот он попал в эту яму, он, в общем-то, тем не менее, как-то сумел там как-то сам провести определенную работу. Другое дело, что потом как бы не подтвердилась причастность этой организации к этой ситуации. Тем не менее, все-таки вот он доступными ему, как бы сказать, средствами, да, он все-таки сумел какую-то установить информацию, сумел выяснить, точнее, да. И, собственно говоря, все должен был делать ГАИ, а делал-то он. Ну, дело, может, не совсем, может, так ведь правильно, да, но, тем не менее, все-таки вот он... То есть я почему-то все это, к чему-то говорю, что все-таки есть такая возможность, в принципе, при желании, конечно. Но идет еще все быстро, оперативно, по горячим следам, потому что, если сразу как-то все не было зафиксировано, повторюсь, потом уже это все... Ну, не то чтобы сложно, я даже боюсь, наверное, даже невозможно потом все это будет установить. Соответственно, иск он обречен...
На провал,
будем говорить.
На самом деле, формально... У нас существует принцип равенства доказательств в суде, да, то есть они все равны, никакое доказательство не может иметь какого-то там особого ключевого значения. Это относится даже к экспертизам, хотя, конечно, по практике к экспертизам суд всегда прислушивается в первую очередь. И я вполне допускаю, что даже если ГИБДД вообще ничего не сделает, да, никого не привлечет и ничего не найдет, но водитель сам грамотно зафиксирует все недостатки дорожного полотна на месте, да, то есть фактически сумеет доказать в суде гражданской инстанции, что вот это было именно так, как он рассказывает, и именно в этом причина, суд вполне может стоять на его сторону, он может выиграть дело.
В конце концов, судьи тоже ездят за рулем и видят,
да,
что происходит.
Просто это будет сложнее, и, к сожалению, подчас наши суды, они склонны принимать простые решения. Да? То есть для них бумага составлена должностным лицом, при всем равенстве доказательств, она имеет какое-то приоритетное значение. Потому что судье всегда легко написать, что фотографию там, или видеозапись, которую представил водитель, неизвестно где снято, в какое время, каким устройством. В общем,
а поставить бумага... доказательство под сомнение.
Под сомнение всегда можно, да. Поставить под сомнение акт, составленный инспектором о недостатках, например, там, дорожного полотна, или вынесенный инспектором постановление, гораздо труднее, естественно. Тем более, что суд при решении именно гражданской инстанции, суд, да, он не вправе решать вопрос, насколько законно или незаконно было вынесено постановление административное. То есть это как бы две разные немножко ветви такие, да, рассмотрение дел. Но в любом случае сдаваться не стоит. Если человек хочет защитить свои права, если он настроен на это, и он собрал доказательства на месте, он все это зафиксировал, ГАИ никак не реагирует на все это, все равно можно попробовать обратиться в суд с иском. Суд правил права защитить. Тут нет такого, что, вы знаете, вот это доказательство, это то, которое должно быть обязательно, да, а ничего другое не примут. Есть судьи вполне грамотные, которые могут разобраться в самой сложной ситуации.
В конце концов, сами запросить какую-то экспертизу или разъяснение эксперта, если им так станет интересно.
Да, да, но, понимаете, опять, для экспертиз нужны определенные, тоже определенные документы. Та же самая схема ДТП, да. Ну, если не нарисует там инспектор вообще эту яму, то, конечно, сложно будет какую-то экспертизу провести. Если только уж настолько прям будет грамотная видеозапись или фотографирование с места, что можно будет расстояние установить. Ведь для эксперта самое главное расстояние. Сколько там от ямы до автомобиля, там, как изменилась его траектория, под каким углами все это произошло. Но в любом случае не надо опускать руки, да и на ГИБДД можно всегда воздействовать. У них есть вышестоящее руководство,
у них есть прокуратура.
Возможности,
вот
да, главный сбор доказательств. Чем более полным он будет сделан, этот сбор осуществлен, и тем легче будет потом что-то взыскивать.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня юристы, коллеги и правовой защиты автовладельцев Спартак Королев, Марат Бекбов. Мы говорим о том, как вести себя автовладельцам, водителям, попавшим в аварию по вине третьих лиц. То есть не по вине других участников дорожного движения, а по вине нерадивых представителей дорожных служб или водоканалов, не закрывающих люки на дороге, ну или как коммунальных служб, или как каких-то еще других организаций, которые так или иначе отвечают за состояние конкретного участка дороги. Вот, кстати, о состоянии конкретного участка дороги. Мы здесь говорили о каких-то ГОСТах, предъявляемых к дорожному покрытию, о ямах, которые образуются в асфальте, например. А усложняется ли ситуация зимой или весной, когда то холодно, то подтаивает вот этот вот лед, скопившийся на дороге, и вообще дорога покрывается льдом, и по этой причине происходят какие-то аварии. Насколько сложнее здесь привлечь к ответственности, и кого нужно привлекать? Коммунальщиков, которые должны были убирать этот лед, снег, этот каток, который случился на дороге, или тех же ГИБДДшников, которые отвечают за безопасность дорожного движения и не указали коммунальщикам на необходимость убрать здесь вот эту вот наледь? Или кто, как себя вести в этой ситуации?
Ну, все-таки скорее, наверное, здесь вопрос, если мы говорим про...
Или опять нарушение скоростного режима и прочее.
Сам
прочее.
Не увидел, да.
Ну да. Нет, все-таки если вопрос, наверное, больше претензий можно предъявить, наверное, не столько дорожникам, сколько соответствующим коммунальным службам. Собственно, они должны следить за этим. Безусловно, ну, учитывая как бы климатические условия, да, безусловно, зимует, ну, наверное, прописаны как бы определенные временные нормы, да, в течение которых должны быть соответствующие принятые меры. Ну вот в частности, написано, опять-таки, вот в этом ГОСТе, значит, есть определенные сроки ликвидации зимней скользкости, вот сказано в пункте 3.1.6 вот этого ГОСТа, и окончание снегочистки для автомобильных дорог, а также улицы, дорог, городов и других зимних пунктов, с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик, они проведены в соответствующей таблице 4. Так вот, значит, ну, в зависимости еще от группы дорог, ну, вот, в частности, один из пункт говорит о том, что срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки составляет 4 часа с момента ее обнаружения. То есть предполагается,
то есть
что
практически вот, крайне,
ну, скажем,
не
инспектор
найти.
Зафиксировал, да, довел эту информацию до соответствующих служб. И вот если они соответственно,
в течение 4 часов,
да, то ну, формально можно, конечно, какие-то претензии, хотя я прекрасно понимаю, как это
то
будет.
То есть зимой вообще ничего ни от кого не дождешься, потому что каждый может сказать, что мы еще не прошло никаких 4 часов, нам никто не сообщал, мы не знали, мы не всевидящие, и так что виноваты ну, вы
все. Сами. Это все немножко сложнее просто.
Ну, безусловно, в теории.
Сложнее вообще, конечно. По крайней мере, практику судов московских, да, по таким делам, связанным с дорожным покрытием, с недостатком исходит из толкования статьи 12 закона о безопасности дорожного движения, второй части, и из нее следует, что за безопасность вот этого участка, да, в части его содержания отвечает тот, кто это содержит, то есть так называемый баланс содержателя этой дороги. И, в принципе, водитель не обязан выяснять там, кто на самом деле ездит на этой очистительной машине, там, или к какой организации он относится, этот человек, или кто там не обнаружил, кто не досмотрел. Общее правило такое, что вот у кого на балансе дорога находится, тот, собственно, все это и должен обеспечивать. И даже если вот в ГОСТе написано, что есть там срок для устранения всего этого, да?
Четыре часа, как да, мы выяснили, с момента обнаружения.
Это же не значит, что да. Вот
обнаружить можно и через
сутки, что дорога
через
покрылась льдом, например, да? И как бы, и все, никто ничего не делает, потому что никто не обнаружил. Если вы обнаружили, у вас есть 4 часа на уборку, это не значит, что вы не должны ничего делать, дожидаясь, пока его уберут. Если, в таком состоянии этот участок дороги требует снижения скоростного режима, значит, надо выставить соответствующие дорожные знаки, предупреждение о том, что гололед, что поэтому скорость там 20 км в час, а не 90. И вот это, этот минимум надо сделать.
Если, это должен делать
если
кто?
Ни на какой скорости нельзя ехать по этому участку дороги. Если, например, вообще коэффициент сцепления ниже минимального, там, допустимого всеми ГОСТами, да, то, по крайней мере, теоретически участок дороги должен быть закрыт.
Значит,
ездить по нему нельзя. Да. Пожалуйста, закрыли и убирайте. Безопасность будет обеспечена. Другое дело, что никто этого не делает.
Так.
Вот. Если... А как уже, как дорожники будут узнавать вовремя об этом, это проблема дорожников. Понимаете? И если дорожник приходит в суд, говорит, а мне ГАИ не сказала, к счастью, пока, по крайней мере, московские суды на это говорят, что это ваша проблема, как вы об этом узнаете. Хоть ставьте своего человека на каждом километре, смотрите постоянно. Вам эту дорогу на содержание отдали, вам по нее финансирование выделяют, она у вас на балансе стоит. Вот как хотите, так и делайте. Но так все должно быть безопасно.
Так да? И разбирайтесь.
Так и разбирайтесь, да. И следите, как хотите, но... Дорожник не сможет уйти от ответственности, если он придет в суд и скажет, а вы знаете, а мне ГАИ не сообщила, у нас дорога льдом покрыта. У нас вчера ледяной дождь, правда, целый день шел, да, но мы знать ничего не знали, нам ГАИ не сказала. Не получится так, да. И не получится прийти в суд и сказать, а у нас 4 часа на уборку, мы за 2 часа все убрали. А то, что до этого машины разбились, там 2 десятка, мы ничего не знаем. Не получится. Все-таки пока, к счастью, вот, по крайней мере, я говорю за московский регион, да, есть такая практика. Значит, принял участок на содержание, получил госконтракт, получаешь деньги от государства.
Ты ответишь, несешь ответственность за этот участок.
Это немножко аналогично тому, что с водителем. Да, вот сел за руль машины, соответственно, и ты говоришь, а я что-то как-то скорость неправильно выбрал. Тут лед под колесами, а я 120 ехал, почему-то разбился. Я ни в чем не виноват, я ж тут автомагистраль, можно было 120. Тоже не так, да. Сел за руль, значит, будь добр, определись со своими знаниями, умениями, своей резиной на машине, своей управляемостью, какую скорость можно держать. Но и вот ты за это отвечаешь.
Я вижу некоторые противоречия в этих ваших последних словах, если возвращаться к тому, о чем мы говорили первоначально, да, о том, что дорожники вовремя.
Да,
о том, что дорожники вовремя не убрали, не привели в порядок вот это вот дорожное покрытие, или кто не дорожники, а те люди, которые отвечают за этот участок дороги. Но тут же в суде, если они будут заявлять, что этот водитель сам виноват, зачем он там ехал со скоростью 120 километров в час, пусть она даже и была,
это конкретный случай, опять-таки, да, если эту опасность можно установить, да, если этот гололед, вот он виден, да, как бы на глазах, или валит снег, дорога покрыта снегом, а водитель, невзирая на это, мчится с максимально решенной скоростью. Я думаю, что признают виновным водителя и, наверное, правильно сделают, да. А если вот было, как у нас по одному громкому ДТП в моем производстве было дело на Боровском шоссе, когда осенью, в сухую погоду, какие-то, значит, экспериментаторы разлили туда некое вещество, да, и снизили коэффициент сцепления ниже гололеда. Да, то есть, откуда же водитель уже знает, что он едет по нормальному сухому шоссе. И вот сейчас начнется участок, где, на котором подполковник ГИБДД, приехав на место, вышел из машины, подскользнулся и упал. Это же невозможно предположить никак.
Ну, потому что, конечно, этого
конечно.
Не видно.
Поэтому, еще раз говорю,
нашли
каждое дело, оно
этих
конкретно.
Экспериментаторов.
Экспериментаторов так не нашли, но взыскали, опять-таки, вот как я сказал, по принципу, у кого на балансе дорога находилась, с того и взыскали. Хотя не пытались рассказать, что у нас контракт с еще одной организацией, а у той контракт с еще одной. Но пока практика такая, что вы со своих подрядных организаций...
То есть
потом...
мы взыскиваем
да.
с вас, а вы сам
если
потом делаете,
что хотите. Конечно. И это на самом деле правильно. Это правильно.
Ну, конечно, потому что человек не должен отвечать.
У вас есть договорные отношения. Они что-то не сделали, вы потом вправе, заплатив потерпевшим, с них это все взыскать, то, что они сделали.
Спартак Борисович, а как поступать в ситуациях, когда причиной вот, дорожных происшествий становится не дорожное покрытие, там открытые люки, mm-hmm. например, а лесной пожар, когда человек вдруг оказался на задымленном участке дороги, о котором его никто не предупреждал, о котором никто не рассказывал, он, естественно, сбрасывает скорость, он может потребовать взыскания каких-то с лесников.
За что?
Ну, думаю,
хочется
что,
спросить, за что?
С людей,
думаю,
которые
что,
должны...
Наверное,
но также,
за то, что он дымом дышал?
Нет, за... если он по этой причине, ничего не видя, попал в аварию или на него ну, упало горящее дерево.
Нет, горящее дерево – это один вариант, да. Если он ничего не видел, а он что, не видел, что он ничего не видит, хочется спросить мне у этого водителя.
Надо было остановиться.
Естественно, если дорожные условия не позволяют ехать ни с какой скоростью,
10-1 здесь,
значит, ехать нельзя. Это очевидно.
Но, с другой стороны, и оставаться среди пожара тоже страшно, не хочется же выбраться, и непонятно.
Убегай тогда, либо есть такой скорость. Я не верю, что как, не существует такой-то безопасной скорости, там, 5 км в час, но какая-то есть наверняка, с которой все-таки можно ехать.
А горящее дерево?
Ну, горящее дерево вообще похоже на форс-мажор, на самом деле.
Там вообще никто не будет.
Ну, я думаю, что, скорее всего, да, это форс-мажорная ситуация абсолютно. Ну, нельзя застраховаться от падения.
Я просто вспоминаю ситуацию 4-летней давности, когда горело здесь по европейской части России много.
Ну, 2010 год, да?
И везде, да. Там в Сибири-то люди уже, к несчастью, привыкли к таким ситуациям. Там, начиная с мая, вот что-то горит уже там вокруг Томска и где-то вокруг Байкала. В европейской части такое бывает реже. И здесь мы тут все помним, как ходили по Москве в ватно-марлевых повязках мокрых, было нечем дышать. Под Нижним Новгородом творилось что-то страшное совершенно.
Ну да, ездил но... потом по этой дороге, там все вокруг обгорело.
Да, и тогда каждый пытался спихнуть на себя ответственность. Значит, одни говорили, что это виноваты лесники, лесники говорили, что это виноваты депутаты, которые передали, значит, у них отобрали контроль и надзор, и передали его неизвестно кому. И вот эта вот пихотня происходило. Вот в случае, если в такой ситуации наступит вред участнику дорожного движения, то опять не найти будет край?
Не, ну то, что касается задымления, скажем, там, на дороге, я это рассматриваю как, в общем-то, опасность для движения, безусловно.
Которая очевидна, да.
10-1 здесь, я думаю, полностью применим. Водитель при задании этой опасности должен принять меры снижения скорости вплоть до остановки. Все.
Он уже не может ничего не сказать.
Соответственно, должен какие-то дорожные иметь условия, если он этим пренебрег.
Ну, то же самое, что туман.
Ну, в общем, я думаю,
что... взыскивает за туман. Если у нас спустился туман, такое, что прям ехать практически невозможно. С кого мы взыщем тогда?
Но,
к какой инстанции обращаться, собственно?
К самой высшей. Но, тем не менее, часто на дорогах, в местах, где часто образуется туман, простите за тавтологию, стоят специальные предупреждающие знаки.
Да, но если знака не будет, а туман будет, вы все равно ни с кого деньги за это не взыщете. Понимаете, что знак не поставили, оказывается, туманы бывают.
Кстати, вот о взыскании денег. Та сумма, с которой мы начинали сегодняшнюю передачу, которую взыскала семья калининградцев с дорожной службы, не уследившей за трухлявым деревом на дороге и упавшим на их автомобиль, она, это довольно крупная сумма, 1 695 000 рублей, плюс пожизненные ежемесячные выплаты в размере 18 000 рублей. Вот с моей точки зрения, это довольно серьезные суммы, и не так часто суды идут на то, чтобы взыскивать с организацией вот подобные компенсации. Как добиться в суде того, чтобы сумма была максимально адекватна случившемуся? Что нужно прикладывать, какие доказательства? Ну, понятно, что когда речь идет о вреде автомобилю, там будет экспертное заключение, какая-то стоимость запчастей, еще какие-то вещи. И, как правило, это все суды компенсируют. А если речь идет о вреде здоровью, об утрате трудоспособности, о компенсации морального вреда, наконец, как здесь действовать для того, чтобы повысить вот эту вот сумму, причитающуюся с ответчика?
Ну, во-первых, существует соответствующая норма Гражданского кодекса, соответствующая глава, обязательство следствия причинения вреда, в том числе причиненного здоровью, и статья 1035, которая определяет объем возмещения, собственно, с чего ущерб складывается, в чем он заключается. Это утрата заработка, есть определенный механизм, да, порядок определения этих сумм. И, соответственно, может потерпевший также рассчитывать на так называемые дополнительные расходы, дополнительную помощь. Это все определяется посредством судебно-медицинской экспертизы, где указан срок, в течение которого, да, эти будут должны быть произведены, и, собственно говоря, в каких дополнительных расходах он нуждался. Более того, там, в некоторых случаях даже, так сказать, Верховный суд, так сказать, тоже указал в своих разъяснениях, что даже человек, если фактически эти затраты не понес, тем не вправе рассчитывать на возмещение. Угу. Потому что, ну, сказать, не всегда есть возможность, да, своевременно, как бы, вот, даже ввиду отсутствия денег, сказать, помощь нужна, но тем не менее он не может какие-то произвести расходы.
Ну, кроме того, все-таки в России еще существует так называемая бесплатная медицина. Если
нет, есть
человек
программа,
находился...
кстати, есть программа, она ежегодно утверждается правительством Российской Федерации, программа, где предусмотрен гарантированный минимум бесплатной медицинской помощи. Но есть программа, есть реалии нашей жизни. Или открою Америку, если скажу, что, в общем, каждый шаг в больнице, он сопряжен с определенными затратами, понимаете?
Какой-то затраты вы не получите.
И в суде,
да,
конечно,
другое
потом
дело, что доказать
будет,
эти затраты будет невозможно.
Ну, в общем, в этом, да, недостаток нашего законодательства, действительно. Общем, там, да, есть ссылка на то, что вред здоровью, в смысле, в части оплаты лечения, да, подлежит возмещению только в том случае, если он не предусмотрен бесплатно. Поскольку у нас считается, что у нас все бесплатно.
Вот, о том и речь.
Ну, кроме отдельных, там, не знаю, челюстно-лицевая, там, косметическая, еще какая-то, она бесплатна. Значит, соответственно, за это лечение люди ничего не получат, хотя понятно, что они платили врачам, скорее всего, что они платили медсестрам.
Покупали лекарственные препараты.
Лекарственные препараты они получат. Если лекарственные препараты, соответственно, эти будут прописаны врачом, именно в связи с данным заболеванием, угу, лекарственные препараты можно
все-таки
будет получить,
получат,
компенсировать. Да. А все остальное, то, что называется мелкие взятки, стимулированные, все остальное прочее, да, или если, например, человека не устроит уровень лечения в той больнице, которую, собственно, направляют наши обычные муниципальные или какой-то там больницы субъекты бесплатные, он захочет лечиться в хорошей платной, да, ему потом это не компенсируют, потому что вроде как законодательство исходит из того, что в этом не было необходимости. Вам же положено было бесплатно, так идите в свою Урюпинскую, прошу прощения перед этим городом, Урюпинскую больницу, и там лечитесь. И не надо ехать в Женеву за этим. Совершенно не обязательно. Вас бы там вылечили. И это, наверное, в части возмещения вреда здоровью один из главных недостатков нашего законодательства, потому что, ну, не учитываются реалии и не оставляют человека выбора. Да? Он, получается, лечится либо за свой счет,
И никогда ни с кого не получит
эти деньги, да. Либо, собственно, он лечится не там, где ему хочется, да, а там, где придется, там, где он приписан, как бы там, куда его поместили, вот там он остается.
А известны случаи компенсации, когда суд вносил решение о компенсации морального вреда человеку, пострадавшему в результате
всегда
этого?
Всегда.
И каковы размеры, как
что
правило?
Если человек пострадал, если у него травма, да, то вроде как презюмируется, то есть уже такое предположение.
Что помимо вреда здоровья,
что моральный вред, безусловно, потому что физические и нравственные страдания, понятно, если человека перелом или что-то еще, значит, физические страдания, ну уж точно были. Это можно даже не доказывать отдельно, да. Ну и нравственные, скорее всего. Поэтому тут вопрос размера. Размер вот в голове у судьи.
Ну, понятно, что размер, опять же, согласно российскому законодательству, компенсация морального вреда не должна становиться средством для обогащения.
Ну, разумность предусмотрена, кстати,
законе. Да, должна быть разумной, разумный, и справедливой, да. Собственно, суд из этого исходит. Но вот сейчас, по вашей практике, например, московские суды, какие суммы компенсации морального вреда вот в подобных случаях, если виновником ДТП стал не другой участник дорожного движения, но дорожная служба, вот какую сумму суд считает разумной, справедливой, счет компенсации морального
вреда? Нет, ну исходит, конечно, во-первых, степени тяжести, безусловно.
Но с Поборовскому делу перелом.
Степень тяжести, да, вот они есть легкие, средние, есть тяжкие вред.
Рублей. Сколько?
Порядка 100 тысяч, по-моему, взыскали. Я сейчас не помню, что там с решением того давно состоялось. Ну, где-то вот, где-то все, мне кажется, от 50 тысяч... Ну, до 200, наверное.
200, это, наверное, если что-то совсем чрезвычайное.
Нет, у меня... Нет, совсем чрезвычайное, ну, и больше, может быть. Это где-то скорее, но вот, если легкие и средние тяжести вред, то, наверное, вот где-то так будет варьироваться все это. Если тяжкие, если действительно там человек какая-то серьезная инвалидность, если что-то, ну, то, что уже, как говорится, не исправить.
Вот
да,
как в случае с Калининградом.
Ну, да, там потеря органа или потеря там какой-то части тела или что-то еще, то я допускаю вполне, что может быть и больше. Но в законе не прописано, сколько... Поэтому я говорю, это все в главе у судьи.
Ну, как судья на считает. Тоненького, так народ говорит, на тоненького. То есть настолько здесь нет. Ситуация...
Никаких методик, каких-то конкретных, ясных.
Все очень возможно, конкретно,
индивидуально. Возможно, что вышестоящие суды проводят какие-нибудь занятия со своими судьями и разъясняют им примерно сколько, да? Но это все не публично. То есть это не доводится до нас, по крайней мере, юристов.
А известны ли вам случаи, когда вот компания-ответчик добровольно была готова возместить все ущербы, дорожная? Ну, дорожная служба или там водоканал какой-нибудь, который несет, или коммунальная служба.
Добровольно.
Когда, то есть человек приходил и говорил вот с претензией, вот ну, было то-то, то-то, я и, либо вы мне это все компенсируете, либо я иду в суд. Там бывали, не было таких случаев?
Это как раз вот это, наверное, еще один недостаток, он же не законодательство, а нашего государства. Потому что, честно говоря, большинство этих организаций, которые содержат, у кого на балансе находятся дороги, по крайней мере, в московском регионе, это все различного рода государственные бюджетные учреждения. То есть, по сути, структуры государственные. И почему они так плюют на граждан, которые от них пострадали, честно говоря, меня немножко удивляет. Да? Это как-то не делает чести нашим органам власти. Я думаю, что если бы собственник, коим является государство, дало бы команду этим своим учреждениям выплачивать в данном случае, и без решения суда, если представлены доказательства, или, по крайней мере, решение суда исполняет добровольно и очень быстро, они бы, конечно, бы это сделали. Получается, что как-то государственные...
Вы считаете, что не было
государственные
установки
органы... Не было, да, сверху команду не дали, этого нету. Может быть, обратная команда, не платить как можно дольше. Вот опять по тому же самому делу на Боровском шоссе, например, это уже ДТП-то было, не знаю, года уж два, я уже даже сбился со счета, когда оно было. А люди ж, и суд закончился, а люди до сих пор ничего не получили.
Потому до что... сих пор не получили.
Да, до сих пор не получили.
Там, где вы говорили, назначили как около 100 тысяч рублей.
Да, и это не получили.
Это где разлили неизвестную жидкость.
Да, неизвестную жидкость, где разлили, все, суд выиграл, решение вступило в законную силу. Я не знаю, специально это или нет. Был такой замысел у руководства нашей страны, либо не было. Но была придумана такая форма государственное бюджетное учреждение. И эти дорожные балансодержатели, по крайней мере, в Москве, они сразу обратились в эту форму. А форма эта такова, что получить исполнение можно только за счет лицевого счета в казначействе.
Понятно.
И прописана определенная процедура получения этих денег.
Ну, соответственно,
и
процедура такова,
долгая,
что
да.
Получить эти деньги
бывает... Получить их можно, но довольно сложно.
Да, и к тому времени, как вы их получите, может быть, инфляция...
Но они сильно обесценятся. И в этом, кстати, тоже интерес, потому что, по сути, никакого такого вменяемой индексации наше законодательство не предусматривает в этом случае. По крайней мере, то, что касается материального ущерба. А деньги-то, мы же все знаем, они каждый год там процентов от 6 до 10.
Но, тем не менее, побороться есть смысл. Я так
конечно,
понимаю, в любом
конечно.
Случае, и как вот стало понятно с ваших слов, всегда можно попытаться отстоять свою
надо,
правоту.
Обязательно защищать свои права. Обязательно.
Золотые слова.
Особенно с помощью грамотных юристов.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были юристы, коллеги правовой защиты автовладельцев Спартак Королев и Марат Бигбов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
В Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».